ओम नमो भगवते वासुदेवायाम
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 Сегодня мы продолжим читать серию стихов из второй главы Шримад, первой песни Шримад Бхагаватам. Я напомню, что глава называется «Божественность и божественное служение». И эта глава удивительно уникальна тем, что здесь один за другим даются своего рода этапы в нашем правильном понимании духовной жизни и дается понимание от самого начала до конца, как идет процесс очищения. Потому что, когда мы говорим «очищение души», это такой вопрос немного сложный. Когда речь идет про очищение тела, здесь все ясно. Вот, например, я испачкался вот здесь, на руке, на ноге, на голове, на спине. Эту грязь видно, и поэтому понятно, что тереть, как бы более-менее очевидный процесс. Но когда речь идет о внутреннем очищении, то это не так все очевидно. Более того, мне порой кажется, что вообще все в порядке, что я чист, все хорошо. И только общение с другими оказывает, что, видимо, не так все радужно, как я думаю. То есть мы не видим себя, мы не видим душу, мы не видим свое сознание и осквернение его. Порой мы даже защищаем свое осквернение. Например, если какая-то совершенно очевидная блямба у меня на костюме или на теле, тут невозможно спорить, это грязь или чисто, сразу видно, всем видно, и мне видно, и другим видно. Но когда речь заходит о внутренних вещах, то мне говорят, это у тебя недостаток, я говорю, нет, это мое достоинство, и мы начинаем спорить. То есть в внутренних вопросах не так все просто. И эта глава как раз уникальна тем, что здесь очень четко постепенно показывается процесс именно внутреннего очищения и что происходит на каждом этапе внутреннего очищения. Мы сейчас еще раз коротко прочитаем. С 6 стиха мы начали, 3 уже прочитали, сегодня мы продолжим. Итак, мы начали с 6 стиха. С 6, потому что с этого стиха Сута Госвами начинает отвечать на вопросы мудрецов. Мудрецы на Имишаране – это великие души, которые собрались, мы говорили, в святом месте, зная о том, что наступила эпоха Кали-юга, и что люди утратили большую часть своих хороших качеств, разум их очень сильно ослаб, им труднее разобраться в знании, ведах. Поэтому они хотели спросить Суту Госвами, который лично присутствовал на том собрании, где Шукадева Госвами пересказывал Махараджа Парикшиту Шримад Бхагаватам. Сута был одним из слушателей Шримад Бхагаватам. Они хотели его спросить, что же является самой сутью? Скажи нам, это очень важно, самую суть. И с этого 6 стиха, до этого они задавали вопросы, с 6 стиха как раз Сута Госвами начинает давать ответ. Еще раз напомним, о чем же шла речь. Сута Госвами сказал, высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Текст 7. Благодаря преданному служению личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Вот цепочка. Мы начали заниматься служением Богу, вследствие этого служения развилось знание и отречение от материи. Следующий шаг. Текст 8. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Люди могут спросить, а вы говорите, высшее занятие, это вот преданное служение и так далее. А как же наша обычная деятельность? Что с ней? И этот стих – это ответ. Что эта деятельность, в общем-то, может быть. Никто не отрицает работу, она должна быть. Но цель ее другая. То есть, если человек совершает какую-то деятельность, но вследствие этого становится не более возвышенным, а наоборот более разочарованным, таким более грубым, материалистичным, значит, какая-то неправильная работа. То есть, вследствие исполнения предписанных обязанностей, интерес к Богу должен появляться. Вот это правильный результат правильной деятельности. И сегодня мы прочитаем стихи 9 и 10, где Сута Госвами чуть более подробно этот вопрос разбирает. Итак, текст 9. Дхармасья хьяпаваргасья нардхордхайо палакпате нардхасья дхармай кантасья камалобхая хисмрита. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Мы уже говорили, что чистое преданное служение Господу естественным образом приводит к совершенному знанию и отречению от материального бытия. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в том числе и религиозной, – достижение материальной выгоды. Обыкновенный человек, в какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды. И большинство прельщается именно этими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекает материальная выгода? Потому что она позволяет им осуществить их желания, а это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека к чувственным удовольствиям. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую, в свою очередь, осуществлять желания. Удовлетворение чувств – основное занятие постоянно занятых людей всех типов. В данном стихе, следуя утверждению Шримад Бхагаватам, Суда Госвами отвергает это. Человеку не следует заниматься каким бы то ни было предписанным служением только ради материальной выгоды. Более того, материальную выгоду нельзя использовать для удовлетворения чувств. Как же ее использовать, объясняется в следующем стихе. Мы прочитаем 10 стих, потому что они так близко связаны. Итак, текст 10 отвечает, как использовать эту выгоду. Камасья нендия притир лабхо джитаявата дживасья таттва джигьяса нартхо яшчега карма би. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопрос об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. Комментарий. Совершенно сбитая с толку материальная цивилизация движется в неверном направлении, сосредоточив свои усилия на удовлетворении чувств. Во всех сферах жизни такого общества конечной целью является удовлетворение чувств. В политике, общественной деятельности, альтруизме, филантропии и, наконец, в религии и даже в поисках спасения все тот же оттенок удовлетворения чувств начинает все более и более преобладать. В сфере политики лидеры сражаются друг с другом ради удовлетворения своих чувств. Избиратели поклоняются так называемым лидерам лишь тогда, когда те обещают им чувственные удовольствия. А когда чувства избирателей не получают должного удовлетворения, лидеров свергают. Лидеры всегда разочаровывают своих избирателей, не удовлетворяя их чувств. То же самое происходит во всех других сферах деятельности. Никто не относится к жизненным проблемам серьезно. Даже те, кто идет по пути спасения, стремятся слиться с абсолютной истиной и тем самым совершить духовное самоубийство ради удовлетворения своих чувств. Но в Бхагаватам говорится, что человек не должен жить ради удовлетворения своих чувств. Чувства можно удовлетворять, но лишь в той мере, в какой-то необходимой для самосохранения, а не ради их наслаждения. Поскольку тело состоит из чувств, требующих определенного удовлетворения, существуют предписания, которые регулируют удовлетворение чувств. Однако, чувства не предназначены для неограниченного наслаждения. Так, например, брак или союз мужчины и женщины необходим для продолжения рода, а не для чувственных наслаждений. Отсутствие добровольного воздержания влечет за собой необходимость пропагандировать планирование семьи, но глупым людям невдомек, что там, где люди заняты поисками абсолютной истины, планирование семьи осуществляется само собой. Ищущих абсолютную истину не прельщает бессмысленное чувственное наслаждение, потому что те, кто серьезно занимается такими поисками, всегда поглощены исследованием истины. Вот почему во всех сферах жизни поиск абсолютной истины должен быть конечной целью. Такая деятельность приносит человеку счастье, так как он меньше будет предаваться разнообразным чувственным удовольствиям. Что же такое абсолютная истина, объясняется в следующем стихе. Так они очень интересно все связаны между собой. Итак, смыслом, как мы поняли, деятельности всякой должно быть достижение окончательного освобождения. То есть тело, физическое, внешнее тело, должно быть инструментом для освобождения души. И непонимание того, что тело вторичное, тело – это инструмент для какой-то определенной цели, это как раз является причиной многих проблем. Опять эти банальные примеры с машиной, с водителем и машиной, они очень актуальны, потому что в этих вопросах совершенно четко. Все-таки машина должна служить человеку. Некоторые сюда приехали на машинах. Не потому что машине это надо, а машина выполняла функцию. Она привезла вас, владельца машины. Очень все понятно. То есть в этом смысле мы не путаем одно с другим. Лошадь и телега – это как бы разные вещи. Одно живое существо, другое неживое существо. Человек может использовать механизм, личность ради какого-то своего удобства. И машина, допустим, является вот таким вот удобством, которое позволяет человеку передвигаться. Но если машина становится самоцелью, и человек жертвует своей жизнью уже ради этих вещей, это ошибка. И вот эта ошибка как раз произошла в жизни большинства людей, что тело как машина, как янтра. Кришна называет тело янтра. Он говорит, мантра, янтра рудхани майя в Бхагавадгите. Он говорит, что живое существо находится в этом теле, как будто посаженное в машину из материальных элементов. Янтра, механизм. Итак, в данном случае это произошло, смещение ценностей, что машина, то есть тело, заняло главенствующее положение по отношению к владельцу, собственно, тела. И теперь душа служит машине, служит телу. И вот эта вот неспособность отличить машину от владельца, это как раз и есть майя, иллюзия, когда мы путаем одно с другим. Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы преданные не просто изучали философию, а чтобы они следовали процессу очищения. Он дал мантру, он дал практику. Для чего он это дал? На начальном этапе преданный не испытывает какой-то особенной любви к Кришне, потому что много нечистот. Ну а что дает эта практика на начальном этапе? Она как раз при помощи повторения Хари Кришна Махамантры преданный вот это вот отличие души от тела очень четко чувствует. Если он повторяет хотя бы на втором уровне воспевания Махамантру, когда он с оскорбительного на уровень очистительный переходит, на мабхас, тогда вот эта вот подмена ценностей не происходит. Если преданный повторяет мантру оскорбительно, вот это вот ощущение, что душа и тело разные вещи, опять уходит у него, неясно присутствует. Так, теоретически он знает, но опыта нет. Опыта нет. Этот реальный опыт, эта вот способность все время ставить интересы души выше интересов тела, возможно лишь тогда, когда человек начинает повторять мантру, если не чисто, хотя бы безоскорбительно, хотя бы на втором уровне. И Прабхупада говорил, что повторяя святое имя, вы станете счастливыми. От чего? На начальном этапе это счастье происходит от того, что мы понимаем, что мы к этому телу имеем такое косвенное, непрямое отношение. И те проблемы, которые касаются тела, они обязательно есть у каждого тела, они в меньшей степени касаются нас. Потому что, ну, такова природа тела, мы понимаем, философский такой подход к этому начинается. Итак, это начальный уровень ощущения того, что я отчасти лишь причастен к этому материальному миру. Итак, для начала очень важно понять, что тело физическое служит определенным инструментом, оно есть средство. Для средства. Для чего? Для исполнения целей. И целей у тела как таковых нету. Цели есть у души. Цели только у разумной личности, может быть. У машины в жизни нет цели. Понимаете? Это у водителя машины может быть цель. Он может быть даже гонщиком. И он может ставить себе цель, допустим, выиграть какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь, как она, ралли, да, как они называются, все эти пробеги, забеги, да, вот, заезды. Вот он может ставить. У машины нет такой цели. Она не может себе ставить цель проехать столько-то там миль и так далее. Это она просто является просто чьей-то собственностью. Водитель может ставить такую цель. Поэтому у тела как такового, у него задачи в жизни нету. Нет у тела жизни задачи. Но у живого существа, владельца тела, эта задача должна быть. Эта задача зависит от того, кем оно себя считает, живое существо. Если вследствие невежества оно срослось с телом и путает себя с ним, значит телесные задачи. Еще столько-то тел, допустим, породить. Эти тела определенный уровень комфорта им обеспечить. Еще что-то такое. Такие обычно задачи у людей. Когда человек по милости Кришны, по милости преданных, получает некоторое понимание того, что он немножко заблудился в этой ситуации, что цель жизни в другом, теперь он начинает думать так, как в этом стихе сказано, что любая деятельность, телом выполняемая, не должна ставить себе никакой другой цели, кроме освобождения. То есть вся работа, которую мы выполняем вовне, должна преследовать внутреннюю цель. Внешняя деятельность – тело для осуществления цели души, для освобождения души. Вот это правильное понимание. И здесь Сута Госвами очень четко эти вещи все утверждает. То есть это сравнение, которое дается в Шримад Бхагаватам, или даже которое в народе используется, как клин вышибают клином. Если там где-то что-то застряло, нужно другим таким же выбить. Вот. Или колючкой колючку вытаскивают. Тоже ведический пример. Если вы занозу посадили себе, как вы, чем можете вытащить? Чем-то тоже таким острым, похожим на занозу. Вот это способ. И главная болезнь, которая одолела живое существо, это вот эта тенденция действовать во благо своему телу. То есть съехало сознание, и машина тела заняла первое место в нашей жизни. Вот, мы ради этого работаем. Это называется болезнь, ненормальное состояние, действие себе во вред. И поскольку остановиться, прекратить деятельность человек не может, Кришна говорит, что даже на мгновение нельзя прекратить деятельность, потому что природа души активна, то избавиться от такой вот неверной деятельности можно тоже деятельностью, но в другом сознании. В другом сознании. Как другой пример тоже Нарада Муни приводит, что если вы, допустим, заработали расстройство кишечника молочными продуктами, вот, молоко считается по ведам тяжелой пищей, поэтому оно иногда плохо усваивается. Для этого нужны всякие разные специи и так далее. Я просто помню свое детство золотое, как из бутылки холодное молоко хлестали, и считалось, что это правильно. То сейчас это. Ну, слава богу, что это было не молоко, а что-то в бутылке просто белая жидкость. Вот. А если настоящее молоко пить в таком виде, то, конечно, может быть много проблем. Вот. Сейчас мы понимаем, что это уже невежество. Но, одним словом, молоко – это такой продукт, он, с одной стороны, очень полезный, но им нужно уметь правильно пользоваться. А если неправильно пользуешься, то может быть расстройство определенное. И лекарства от расстройства молочными продуктами, другие молочные продукты в форме, значит, этого йогурта и так далее, творога, они наоборот способствуют сворачиванию всех этих вещей и, так сказать, крепят все там дело. Вот точно так же наша болезнь – это деятельность ради физического тела, из-за которой мы все больше и больше осложняем свою жизнь. И излечивается эта болезнь тоже деятельностью, но другого рода. Деятельностью, направленной на удовлетворение Кришны и на благо души. Вот в этом смысл этого послания. И перепутать здесь очень просто. То есть цели люди сбиваются в этих целях очень и очень легко. Потому что, особенно в нынешнюю эпоху, потому что лидеры такие, даже как родители, то есть лидеры небольшого масштаба, они уже с самого начала вносят определенную сумятицу в жизнь детей. Дети не понимают какие-то идеалы, где-то они, может быть, читали или слышали об одном, но из жизни других они видят, что все это не так. Люди становятся скептиками. Они думают, эти говорят что-то одно, об истине, эти говорят что-то другое. Скорее всего, никакой истины нет. Когда люди видят много очень противоречий, то тенденция такова, поскольку люди не склонны разбираться, они говорят, да, это все какая-то ерунда. Одни то, другое это. В этой религии так, в этой религии эдак. Одни говорят то, другие говорят это. Лучше я сам что-то такое найду и поставлю себя в качестве авторитета. Такая концепция. То есть вот это расплата за то, что в обществе нет единства. Когда, как говорится, семья, школа, лидеры повыше, когда все в разнобой, когда все утверждают разные вещи. Это так называемая демократия, это свобода голоса, свобода слова, свобода мысли. Кажется, привлекает людей, но вот это вот отсутствие единства на всех уровнях и на уровне семьи, и на уровне образования, и на уровне политики, это отсутствие единства, оно просто смущает людей. Потому что, как правило, люди не сильно много думают сами. Им легче принимать уже готовые идеи, им легче принимать какие-то директивы, когда им говорят, допустим, те же родители, учителя, лидеры, вот туда, так-то, так-то, так-то. И люди, даже не понимая, видят какое-то единство, им просто нравится быть вместе и делать какое-то одно дело ради какой-то общей цели, даже если не сильно это понимают. А когда вы, представьте себе, попадаете в какое-то место, и где куча разных указателей в разные стороны показывают, туда, 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 и в конце концов вы просто не понимаете, куда же вам надо. Вот, то есть задача, как бы, состоит цивилизованного общества в том, чтобы одно подтверждало другое, чтобы и родители, и учителя, и все остальные лидеры пели одну и ту же песню, то есть указывали в одном направлении. И когда человек видит вот такое единство, он понимает, действительно какая-то общая цель нас объединяет, мы действительно общество. А сейчас полный разнобой в этом смысле. Казалось бы, свобода, но от этой свободы люди только страдают. Потому что большинство, дай такому обусловленному живому существу свободу, это будет только хуже, понимаете? То есть, когда человек совершает одну серьезную очень ошибку, главную ошибку, все остальное будет ошибкой. И живые существа, которые злоупотребили своей свободой в духовном мире, попали сюда, они стали еще хуже. Они больше обусловились. И теперь они еще больше имеют тенденцию неправильно пользоваться свободой. Поэтому эта так называемая свобода, хотя все за нее бьются, она на самом деле во вред им работает. Она работает во вред. Но любая политика закручивания гаек, зажимания всех этих вот каких-то там установления принципов, она не приветствуется. Люди не любят. Говорят, что вы на меня давите, зачем вы меня, я сам хочу. Но практика показывает, что люди люди свободой не умеют пользоваться. И мы видим, что то, что люди со своей жизнью делают, это неправильное пользование свободой. Поэтому сбиться с пути, когда нету таких вот четких ориентиров в обществе, очень и очень легко. Это происходило, в общем-то, даже в былые времена. Материальная энергия сбивает нас, поэтому должны быть какие-то такие духовные ориентиры, которые помогают в материальной энергии ориентироваться. Есть история очень древняя, вот, когда-то 100 лет назад рассказывал. Вот она по мотивам ведических писаний сделана. Был такой писатель, очень известный на Западе. Это был один из моих любимых писателей юности, Герман Гессе. Он получил в 46-м году Нобелевскую премию за роман «Игра в бисер». Он такой был очень интеллектуальный писатель, который «Степной волк» — это была книга вообще как манифест хиппи. Вот там такие очень интересные вещи, идеи. Они все были замешаны, в общем-то, на ведизме, на этих вот на идеях из Вед. И в этой книге «Игра в бисер» в конце есть так называемые три жизнеописания главного героя. Три жизнеописания Иосифа Кнехта, который является главным героем этого произведения. И вот, кажется, первое, если не ошибаюсь, жизнеописание, как бы три его воплощения, три его предыдущих жизни. Жизнь в Индии, и тогда его в этом рождении звали Даса. Вот. И этот Даса родился в семье царя, он был царевичем. И как, естественно, царевичу полагается в свой срок, в свое время принять трон, стать царем. И у царя, у отца этого Дасы, было две жены. И от второй жены был второй тоже мальчик, сын, который был младше Дасы. Вот, но эта история немножко похожа на историю Друвы Махараджи, когда мачеха этого Дасы, будучи фавориткой царя, решила, что ее сын должен встать на престол. А этого Дасу, старшего сына, которому полагается престол, она решила извести. И когда придворный брахман Васудева, который очень любил Дасу, узнал об этом заговоре против старшего сына, он выкрал его, он еще был ребенком, этот Даса, буквально, может быть, там было 5-6-7 лет. Вот. И когда в город приехали пастухи сдавать дань из окрестных деревень, они сдавали дань какими-то продуктами, этот брахман укромно, так сказать, тихонько передал этого Дасу этим пастухам и сказал: этого мальчика хотят убить, увезите его с собой, пускай он не будет царем, по меньшей мере, пускай он будет живым, и дай бог, может быть, в будущем как-то ситуация исправится, забирайте его. И эти пастухи увезли Дасу с собой в сельскую местность. Он вырос там, как пастух, он уже забыл совершенно о том, что он какой-то царевич. Какое-то время прошло, другое общение, другая жизнь. И он уже вырос, практически стал взрослым человеком. У него появилась своя семья, свой дом, свои дети. Он работал, занимался сельским хозяйством. И, в общем-то, все прошлое уже было далеко, позади. Вся эта интрига царская. Он об этом толком даже не догадывался, еще тогда он был туда слишком мал. А потом он вырос, и уже другие заботы, эти вопросы, они полностью перекрыли все это. И вот однажды его младший брат, который в свой срок стал царем, уже отец их умер, все, они уже взрослыми людьми стали. Он где-то охотился в тех местах, где, значит, жил Даса и вот эта вся эта коммуна сельскохозяйственная. И когда Даса вернулся домой после работы на поле, он увидел, что дом пуст. Почему-то нету его жены, все тихо как-то так, как-то очень настороженно, тихо. Вот, он стал спрашивать соседей, что случилось, вообще, куда моя жена подевалась. И ему сказали: ты знаешь, что тут приезжал царь, вот, и он увидел твою жену, жена у него была очень красивая женщина, и он забрал ее, и никто ничего не мог ему сказать, сам понимаешь, царь и царь. Вот, и Даса, естественно, был возмущен, он спросил, а куда они поехали, где он. Ему показали, в каком направлении отправился царь. И он, ну, движимый ревностью, желанием отомстить, схватил большой кинжал. Вот, и кинулся в погоню за этим так называемым царем, который был его братом. Он не знал ничего об этом, что это его брат. Годы прошли, они не видели друг друга уже. И вот к вечеру он действительно нашел опушку, где этот лагерь был разбит, где стоял шалаш, шатер этого царя. Стража была уже такая слегка засыпающая. Ну, как все, хороший детектив. Одним словом, он прятался до полной темноты, пока вся эта стража не уснула. И когда уже, сказать, все было спокойно, он действительно проник в шатер потихоньку и увидел там свою жену, увидел этого царя, так называемого, своего брата. И движимый, значит, ревностью и желанием мести, он убил его на месте этого царя. И тут же крики, вопли, значит, все такое. Он выбежал, темнота, стража сначала не поняла, что к чему, за кем бежать. Ночь темная, джунгли в Индии, там такая темнота, что вообще глаз выколи. Удивительная какая там. Там все такое настоящее, даже темнота, если темнота, то настоящая вообще. Вот. И, значит, он уже был готов к этому побегу. В темноте там трудно, в джунглях что-то такое найти. Короче говоря, он был человеком более или менее местным, хорошо знал эти места. И он побежал, бежал, что есть силы, он бежал до утра, бежал следующий весь день. Короче говоря, стража, естественно, отстала, не смогли его найти. И в какой-то момент он еще следующий день бежал, чтобы уж наверняка от преследования скрыться. И на следующее утро, через два дня, он уже упал, очень уставший где-то там, чтобы просто отдохнуть. И под утро, когда он проснулся, он увидел, что он находится на опушке леса, где стоит шалаш, и там живет какой-то йог, какой-то человек. Такой очень спокойный, сухощавый, бородатый, с таким интересным огнем в глазах, очень такой умиротворенный, загадочный. Вот. И этот Дас рассказал ему свою историю, свою беду, свою трагедию. Тот его утешал, говорил, ну что ты, у каждого своя беда в жизни, у каждого своя трагедия. Вот. Но есть другой мир, есть другая жизнь, без всей этой конкуренции, без всего, без всей этой страсти, где все так спокойно, так все здорово, хорошо. И Дас, поскольку все у него так горело, еще вот эта обида, еще эта страсть, это убийство, это ревность, в общем, все вместе, такой в голове, значит, винегрет из всех этих идей, всех этих чувств. И он просто почувствовал, что ему нужен какой-то отдых, что-то такое. Он почувствовал в этом йоге какую-то силу, что он как-то сможет ему помочь, реально. Он говорит, я останусь с тобой, давай, научи меня другой жизни, потому что мне возвращаться все равно некуда теперь уже, что там... Значит, меня ищут, я фактически, так сказать, персона при малейшем появлении, меня сразу же вздернут, что-нибудь со мной сделают такое, поэтому буду я здесь находиться. Фактически мы видим, что он принял некое отречение вынужденно. Не потому что прямо уж так он устал от жизни, это просто была такая пиковая ситуация, очень болезненная, и в этой ситуации не было никакого выхода. Иногда такое бывает. Мы знаем, Кришна в Бхагавад-гите говорит, что иногда люди, те, кто в беде, в нужде, обращаются ко мне вот в таких сложных ситуациях. И Даса был в такой ситуации как раз. И я ему сказал, ну хорошо, если ты, значит, хочешь здесь под моим руководством учиться, развиваться, давай, первый урок, первое задание тебе даю. Вот возьми сосуд для воды и иди на ручей, набери воды. Тот с готовностью, как первоклассник, полный энтузиазма, первый раз, первый класс, тот с ранцем бежит, думает, сейчас все, новый мир, открывается школа. Он также с этим сосудом, с какой-то тыквой сделанный, обрезанный такой сосуд с крышкой, он этот ручей набрал уже полной воды, счастливый такой, что он выполнил наставление первого своего учителя. И в это время он услышал какой-то голос, очень знакомый до боли, такой приятный, нежный женский голос. Он поднял голову и увидел на некотором отдалении свою жену, которая ему так приветливо улыбалась. Вот, и говорила, Даса, пойдем. Значит, ситуация вся разрешилась наилучшим образом. Оказывается, выяснилось, что ты царь. Представляешь, ты царь. Вот, и город ждет тебя, дворец ждет тебя, власть, почет, богатство, все ждет тебя. Вот, а этот человек, значит, ну, ты убил его, но никто об этом, собственно говоря, не сожалеет. Он был плохим царем, все ждут тебя. И представьте себе человека, который только встал на духовный путь, он только-только сделал первые шаги, он только стал входить во вкус новой жизни. И тут вдруг такой рецидив, возврат прошлого, говорит, да нет, все же нормально, пойдем, ничего страшного, нечего бояться. Ты сюда спрятался от преследования, но на самом деле никакого преследования нет, это просто недоразумение, все в порядке, ты был прав. Вот, и сразу же такое сомнение у него в голове, он так посмотрит, думает, что же делать. Вроде бы я решил учиться жить иначе, и тут вдруг какая-то такая перспектива соблазнительная. Ну, не каждый же день вам предлагают царем стать. Выигрыш такой неожиданный, понимаете? И ум материалистичный сказал ему, да, ты еще молод, духовная жизнь еще подождет, успеется, все впереди. Ты еще не был царем, ты уже был пастухом, ты пережил некоторую трагедию. Теперь тебе требуется какая-то компенсация, чувственное наслаждение, как компенсация, ты должен это сделать, получить. И он бросил эту тыкву с этой водой и, не оглядываясь, побежал к этой жене. Увидел, действительно, стоит колесница, и слуги такие смиренные, говорят: «Добро пожаловать, наш новый государь», все, он садится в карету, и такой счастливый возвращается в город, и там все кричат: «Джая, джая, наш новый царь». Вот он входит во дворец, и все замечательно. И он становится царем. Все, начинается другая неожиданная такая вот глава в его жизни. И он наслаждается этим какое-то определенное количество лет, привыкает к этой ситуации. И уже и думать он забыл про духовную жизнь, и про свое прошлое, каким-то он пастухом был. Вот. И он опять погрузился. Теперь такая гуна-страсть, но очень приятная такая волна успеха, которая пошла, как говорится, масть пошла. Все хорошо в жизни складывается, одно к одному, никаких бед он не знает, все здорово. Но один царь, есть другой царь, царей было много. И вот соседний царь стал ему говорить: «А не подвинешься ли ты, господин? Мне кажется, что твои границы, так сказать, не соответствуют реальности. Давай-ка». Одним словом, агрессия, гуна страсти. Цари, кшатри, очень экспансивные люди, им все время мало, им хочется больше и больше раздвигать свои границы. И вот, значит, этот соседний царь пошел войной на царство этого Дасы. Вот. И Даса, как полагается царю, выступил вместе с войсками для того, чтобы защищать свою страну. Но так уж случилось, что этот царь сегодня оказался сильнее. Короче говоря, войско Дасы, все было разбито на голову. Его самого пленили, ранили. И вот он связанный, истекающий кровью, его притащили в его собственный дворец. Он увидел, там во дворце он увидел ужасные вещи, все разграблено. Убили его жену, убили его ребенка. Все вокруг, полный разгром. Опять. Номер два, вторая попытка. Итак, первый раз он попробовал, что такое материальная жизнь, испытал очень болезненную ситуацию. Вторая попытка. Он начал вспоминать, что ж такое, ужас какой. Он понял, что после этой ситуации уже восстановление материальной жизни нереально. Но он подумал: как же так, и в материальном плане я просчитался, и в духовном плане я глупец, ушел от этого йога, была такая возможность, купился, попал на крючок, одним словом. И его связали, бросили в темницу, сказали: завтра твоя казнь, завтра тебя убьют. Вот. И он сидел, уже, естественно, было не до сна, ночь, и он вспоминал просто свою жизнь как большое недоразумение. Он никак не мог понять, в чем же смысл, в чем же цель, почему так ему не удалось из этой жизни какого-то действительно реального блага для себя извлечь. Но никакого ответа не приходило. Вкус был горький, разочарование полное. Он думал: быстрее бы это утро, в конце концов, меня просто вздернут, на этом все закончится. Вот, неудача. Просто выключат свет, сознание, я исчезну. И с этим исчезнут все мои беды. Так думает материалист, который, значит, разочаровался в жизни. И забрежил рассвет, заскрипела дверь, загремели цепи. Со скрежетом, значит, отворился засов. На пороге показался стражник. Он сказал: пора выходить на казнь. Но перед казнью, как всегда, исполняют последнее желание. Что ты хочешь? Последнее желание твоей жизни. Но Даса был полностью разочарован. Какое желание? Все уже было, ничего я больше не хочу. Но поскольку его очень сильно мучила жажда, он сказал: вот единственное, что хочу, попить перед смертью. Вот. И тот ему протянул сосуд с водой. И в это самое мгновение Даса очнулся. Он увидел, что он стоит по-прежнему на берегу этого ручья, и в руках у него этот сосуд, эта тыква, водой, которую он наливал воду по приказу этого йога. А это видение пропало. Это женщина, которая звала его. Он обернулся на этого йога такими круглыми глазами, выпученными. А этот йог с таким пониманием смотрел на него, улыбался и говорил: «Майя». Это называется «Майя». «Майя» означает «то, чего нет». То есть при помощи своей мистической силы этот йог дал за короткое время этому Дасе возможность пережить возможное будущее, потенциальное будущее. Потому что он видел прекрасно, что сердце Дасы далеко не свободно от материальных желаний. Настоящий квалифицированный духовный учитель, он прекрасно понимает квалификацию своего ученика. И йог видел, что Даса пришел к нему не по какой-то глубокой духовной необходимости, а из нужды. Он был загнан жизнью, просто загнан жизнью в эту ситуацию. И для него духовность была единственной альтернативой. Не потому что он этого хотел, а потому что ничего другого больше не было. Но материальные желания еще были. И для того, чтобы помочь ему осуществить эти желания, иногда, говорит Шрила Прабхупада, иногда вы можете свою карму во сне переживать. И он благодаря своей мистической силе дал ему возможный вариант будущего как альтернативу. Если ты вдруг захочешь материальной жизни, то вот такой вариант возможен. Ты станешь царем, ведь и родился царем, это обозначает, что потенциально ты мог быть царем. И вот с таким продолжением. Но знаешь, что раз ты царь, значит тебе будут завидовать другие. И в общем-то всегда жизнь царя с одной стороны хороша и замечательна, а с другой стороны всем людям высокого ранга, мы не знаем их проблем. У них такого рода проблемы, даже и не снятся их проблемы на самом-то деле. Вот. Если люди, скажем, у них есть все то, что есть у нас, только в превосходной степени. У нас маленькое богатство, у них большое богатство. У нас маленькие проблемы, у них большие проблемы. У них вот все то же самое, что у нас, только умноженное во много-много раз. И наслаждения во много раз увеличены, и беды во много раз увеличены. То есть все только в больших масштабах, потому что личности другого калибра. И йог, видя сердце Дасы, дал ему возможность пережить это, почувствовать за короткое время. И когда Даса в этом состоянии, как бы такого мистического сна, пережил свою жизнь на будущее, возможный вариант материального развития, стал царем, пережил какие-то приятные ощущения, пережил неприятные ощущения и полные потери, разгром, этот опыт остался у него. То есть фактически, что сон, наша так называемая реальность, в этом нет большой разницы. Если мы отождествляемся с ситуацией, то какая разница? Потому что это так называемая наша реальность, это сон по отношению к духовной реальности. Поэтому, когда мы называем ее реальностью, то это реальность, ну, по отношению к чему? Даже не знаешь, по отношению к чему. Это реальность, но она относительно по отношению к реальности духовной, она является подобной сну. Поэтому тот опыт, который мы переживаем во сне, может обладать такой же ценностью, как то, что мы переживаем как бы наяву. Потому что вся наша явь – это не более, чем сон по отношению к настоящей яви, духовной яви. Итак, этот йог дал ему возможность пережить настоящую реальность, хотя кажется и во сне. Вот, но то, что сон, что реальность, это очень-очень относительно. Есть такая притча у китайского философа Джуан Цзы, который очень хорошо умел погружаться в определенную медитацию, в определенное состояние, отождествлять себя с разными ситуациями. И вот однажды этот Джуан Цзы впал в такую удивительную медитацию, что он стал бабочкой. Стал бабочкой в своей медитации. И настолько сильно визуализировал эту свою роль, что он летал, как бабочка, полностью ощущения все эти переживал. И в конце концов настолько сильно вошел в это, что он уже не понимал, кто он такой. Джуан Цзы, которому снится, что он стал бабочкой, или это бабочка, он бабочка, которая просто снится, что она Джуан Цзы. То есть настолько он достиг вот этого состояния абстрагирования от своего положения, что он не понимал, что же более реально. На самом деле то и другое было сном по отношению к его духовной форме. То, что он вообразил себя бабочкой, это, кажется, иллюзия по отношению к его телу, как он философ. Но то, что он философ, это иллюзия по отношению к его изначальному духовному телу. Это просто разная степень иллюзии, не более того. Поэтому, в общем-то, можно в состоянии медитации переживать опыт определенный, как эти люди практикуют некоторые так называемые rebirthing, то есть возвращение, генетической регрессии назад в прошлое, и там исправление некой какой-то ошибки, моральной ошибки или даже какой-то поведенческой ошибки, которая привела впоследствии к некоторым проблемам сейчас. И так они развязывают некий узел, некоторую какую-то проблему, которая породила потом множество разных других проблем. Если не сложно, кому-нибудь задвиньте шторку, а то тут послеобеденное солнце, оно несколько ухудшает наше положение. Солнце много дает энергии, но вот вечернее солнце не очень. Спасибо. Еще можно сильнее. Нормально? Все? Можно уже увернуться от этих лучиков. Вот. Одним словом, в этой ситуации мы видим, что человек, хотя и рожденный, в общем-то, в царской семье, и во времена куда более благополучные, чем наши, тем не менее, не всегда мог сориентироваться с точки зрения цели жизни, что же нужно. Не всегда он мог правильно выбрать эти вещи. Что же говорить о нынешнем состоянии? Поэтому сейчас люди потеряли ориентиры цели жизни. Для чего жить нужно, для того или для другого. И в этих двух стихах Сутта Госвами несколько раз говорит о том, что действовать ради чувственного наслаждения нельзя. То есть это звучит как некий запрет, причем довольно-таки суровый запрет. Нельзя, нельзя, несколько раз он говорит. Но когда нам часто говорят нельзя, то сильно хочется. Запретный плод. Запретный плод всегда сладок. Но эти слова обращены к мудрецам, Они не обращены к каким-то падшим личностям. Это сутака сами говорит с мудрецами на Мишаране. Мы должны помнить, между кем диалог происходит. Диалог происходит между сутой госами, очень человеком, достигшим уровня саньяса, отречения, и мудрецами, которые, в принципе, недалеко от него ушли. Примерно такого же уровня, может, чуть-чуть пониже. Поэтому в их сердцах слова сутой госами не вызывают какого-то особенного беспокойства, раздражения. Это люди в гуне благость. Им эти вещи понятны. Когда подобные слова обращаются к аудитории другого уровня, скажем, нашего уровня, ниже значительно, то поскольку гуна страсти и невежество не покинули наше сознание целиком, когда нам говорят о некотором запрете на чувство наслаждения, мы это вызываем как некое посягательство на какие-то свои права. Вот, а поскольку мы живем в эпоху, когда права человека – это что-то такое очень серьезное, всякие разные комитеты по защите прав человека, вот, то это посягательство на права кажется, ну почему так, кто вообще имеет право лезть в мою личную жизнь? И поэтому эти наставления могут быть приняты на разных уровнях. Интересно, что Сута Госвами, вернее, Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что значит, поскольку тело состоит из чувств, требующих определенного удовлетворения, существует предписание, которое регулирует удовлетворение чувств. То есть он не говорит о том, что нельзя чувствам давать ничего. Тело требует, глаза, уши, все остальные чувства требуют чего-то. Это должно быть. Вот, но вследствие вот этого чувственного наслаждения, нормального, здорового, естественного, не должна происходить деградация души. Наше же понятие о чувственном наслаждении с физической позиции греховное. То есть, когда мы говорим о чувственном наслаждении, мы все время говорим об избыточном чувственном наслаждении. О том чувственном наслаждении, которое неизбежно к деградации ведет. То есть, то чувственное наслаждение, которое не идет к деградации, вкусно поесть, что-нибудь красивое послушать, почитать, с кем-то пообщаться, где-то съездить, посмотреть, это чувственное наслаждение. Глазу приятно видеть, уху приятно слышать, языку приятно чувствовать. Это чувственное наслаждение, да. Но оно может не обязательно вести к деградации, понимаете? Не обязательно. Но наша концепция чувственного наслаждения искаженная, такая гипертрофированная. Поскольку чувства такие притупленные, то им нужно очень много всего. Очень много всего с перехлестом, чтобы тупому человеку что-то такое почувствовать, ему нужно много раз объяснять, много раз говорить, то есть большая доза всего нужна. И сейчас людям нужны лошадиные дозы чувственного наслаждения, поскольку чувства отупевшие. И так просто они не удовлетворяются. Говорят, ну что это? Ну выпили помаленьке, ну надо продолжить, что это такое, надо больше и так далее. Вот. И здесь люди теряют контроль над всеми вещами. Если есть, значит, я извиняюсь, обжираться, понимаете, то есть вот праздник какой-то грядет, Новый год, а? Что это такое обозначает? Люди закупают чемоданы, всего этого шампанского, какого-то вина, водки и так далее, то есть как это, горы всего. Это обозначает, будет чувственное наслаждение, которая обязательно закончится неприятными вещами. Кого-нибудь выкинут с балкона, кого-нибудь убьют, кто-нибудь просто от этого, не знаю, от этого алкоголя, не знаю, захлебнется, отравится, что-нибудь еще такое произойдет. Целая куча всего. Я помню, много лет назад, когда еще храм был Наруднева, какой-то год, не помню, 84-й или 5-й какой-то был, 94-й или 5-й, вот, 1 января, следующего, уже не помню какого года, а мне почему-то приспичило, значит, пойти на бухту Тихую к своим родителям по какому-то очень важному делу. Это было утро, и ничего не ходило. Ну, все понимают, 1 января, ну куда кто идет вообще? Все спят, все там, кто еще не лег, кто, так сказать, в общем, такое сложное утро. Никакой транспорт не ходил. Вот, я с Баляева туда, снега было много, и так я тихо шел, все спокойно, с Баляева на бухту Тихую, почитывал джапу, хорошо, погода такая была, не сильно, не было никакого ветра, так все здорово было. Вот, ну и мне попадались на пути разные всякие, так сказать, эти как-то проявления вчерашнего праздника, вот, всякие разные люди с разными лицами встречались, выражениями на лицах, какие-то разбитые ларьки, там что-то еще. Вот, но самая кульминация, это было на Борисенко, я проходил мимо какого-то киоска, там просто лежало мертвое тело. То есть такой человек, он уже был окоченевший, такой желто-зеленого цвета, уже он такой был полностью, лежал в какой-то такой ямке. В общем, он отпраздновал Новый год, как полагается, встретил, вот, и уже превратился в такую мумию, с ним уже делать-то ничего не надо, собственно говоря, он уже готовый. Его там же можно было закопать. То есть, когда люди слишком сильно наслаждает свои чувства, то мы видим, что это переходит всякие рамки. Сегодня утром у нас была лекция на тему про меру, что всему должна быть мера. Материалисты тоже говорят о том, что должна быть мера. Так вот, когда здесь Сута Госвами говорит о том, что деятельность должна быть направлена на удовлетворение чувств, имеется в виду, что удовлетворение чувств нормальное есть. Оно есть определенные принципы регулирования, то есть то, что в народе именуется мерой определенной. А когда говорится о вот это вот наслаждение чувств в негативном смысле, имеется в виду, что та деятельность, которая превосходит всякие разумные нормы, и это бьет не просто по здоровью, не просто по здоровью бьет, а самое главное, что страдает, это страдает сознание души. Потому что мы выяснили, что целью всякой деятельности должно быть окончательное освобождение. А? Дхармася хи паваргася. То есть смыслю дхармы, деятельности, должно быть апаваргася. Апаварга означает освобождение. Вот для чего предписанная обязанность нужна. А если вследствие какой-то деятельности человек деградирует глубже, душа погружается, это никак не соответствует цели жизни. Вот. И поэтому, когда человек в своем теле неправильно чувство наслаждает, слишком выходит за рамки, то следствие это является духовной деградацией. Шрила Прабхупада говорил, что когда человек в болезненном состоянии, то есть для души быть в теле – это болезненное состояние. Когда человек в болезненном состоянии пытается наслаждаться, этим он усугубляет болезнь. Я помню тоже случай один много лет назад, когда мне рассказал его один однокурсник, когда я учился в университете, у него был друг, который страдал, какая-то у него язва, желудка, что ли, что-то такое было. Короче говоря, ему нельзя было всякие такие резкие вещи, острые, слишком кислые и так далее. Вот. И язва была в такой достаточно острой форме, он лежал в больнице. И это обозначает, что жесткий режим врачи ставят, какие-то определенные правила, это нельзя и так далее. Ну, болеет человек, что поделаешь, когда он болеет, ограничения вполне естественны. Но у этого его друга была какая-то удивительная, какое-то такое бунтарство было, что он, хотя ему было плохо, вот, врач... кислота, повышенная кислотность и так далее, ему это было нельзя. А ему кто-то там из родственников, не знаю, медвежью услугу, значит, оказали, целую банку этих самых лимонов, каких-то там засыпанных сахаром привезли. Вот. И, ну, ему нравится, врачи говорят, нельзя. Он говорит, да эти врачи, они такие, в общем, всякие разные, дурные, чего они в жизни не понимают. Вот, и чуть ли там не полбанки этих лимонов залимонил, как говорится. Вот, ну и умер парень, все, он умер, то есть все. Язва такая, что, не знаю, там разлезся желудок, что ли, у него. В общем, одним словом, все. Это обозначает, что чувство наслаждения сверх меры. Такой крайний, конечно, случай. И поэтому здесь Сута Госвами два раза говорит, нельзя этого делать. Не потому, что он сам такой отреченный и хочет, чтобы ты тоже все такие были. Суть не в этом. Он говорит, что смыслом деятельности является освобождение души. А если человек так живет, что вследствие этого душа не освобождается, наоборот, еще глубже деградирует, то кто же выигрывает? Кто же выигрывает? Ни сам человек не выигрывает, никто вокруг не выигрывает от того, что душа стала более обусловленной. Поэтому, когда говорится о таком запрете, то имеется в виду, что это благо для нас. Но люди не очень понимают, что это благо для нас. Опять же, почему? Потому что они опять путают душу с телом. Опять. И когда они слышат о том, что нельзя то, нельзя это, они говорят, ну вот. То есть они опять перепутали себя с машиной. И это понимание, опять же, что я не машина, что я душа, водитель внутри машины, опять же, оно приходит не просто интеллектуально, а на определенном духовном уровне. То есть, когда мы с определенным качеством служим Кришне, воспеваем Его святое имя, это само по себе дает нам вот это вот качество, то есть понимание, что я отделен от тела. И вот это сознание позволяет нам так строить жизнь приоритетно, что я не пойду на какие-то компромиссы, которые послужат этой вот духовной деградации. И все, чего нужно желать, здесь говорит в материальном плане Сута Госвами, он говорит, следует желать лишь здоровой жизни. Итак, с материальной точки зрения, что? Ничего не нужно желать? Он говорит, нет, следует желать здоровой жизни. Но не как такового, не просто. Многие, конечно, озабочены здоровьем, особенно сейчас, когда такие продукты нечистые, среда нечистая, экология ужасная, и все вокруг больные, вода грязная, все грязное, и тела становятся просто таким мешком еще ужасным со всей этой грязью. Многие люди озаботились вопросами здоровья. Но здесь Сута Госвами говорит, что это не сама цель. Он говорит, следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения. Самосохранение обозначает, что человек не должен идти путем саморазрушения. Сейчас мы видим, что люди занимаются саморазрушением. Разрушение обозначает невежество. Когда человек не ведает, не обладает знанием, он ведет такой образ жизни, который приходит к разрушению тела. А когда тело начинает очень сильно разрушаться, материалисты особенно, когда у преданных начинает тело страдать, они четко говорят, ну все, вопрос решен, и они про это тело как бы забывают, или не так сильно загружают. Но когда у материалиста, человека, сильно погруженного в материю, начинает болеть тело, его сознание вниз также идет вслед за материей, также вниз, потому что в его понимании сознание и тело это одно и то же, спайка очень прочная. И поэтому, когда тело стало деградировать, сознание тоже стало деградировать. Это очень сильно проявляется у материалистов. У преданных, как только болезнь началась, особенно какая-нибудь, ну, такая страшная, терминальная, они сразу умывают руки и говорят, все, вопрос, как бы, развод. Развод с этим телом, все, пускай тело туда, я сюда. У них очень просто, они даже не лечатся, как правило. Вот. Ну, не особенно, когда понимаешь, что уже песенка спета. Вот. Но у материалистов, поскольку тело было всегда его инструментом наслаждения, и он никогда не знал никакого другого счастья из других источников, просто не знал, не мог себе помыслить, что откуда из другого места можно счастье получить, из духовного источника, то для него разрушение тела – это трагедия. И трагедия для сознания, которую он в сознании своем переживает. В сознании своем. Поэтому сознание, поглощенное этими проблемами, также начинает разлагаться, также начинает деградировать. Вот. И поэтому здоровье является важным на самом деле. Потому что когда человек здоров, то тогда он может более или менее спокойно жить. Итак, самосохранение. Сохранение, мы знаем, возможно в благости. Разрушение – это в невежестве. Сейчас идут путем саморазрушения, живут в невежестве. Но когда человек живет по принципам гуны благости, вот это и осуществляет само, это самоподдержание, или самосохранение, как здесь сказано очень хорошо, самосохранение. То есть тело сохраняется в нормальном режиме. Мир в гармонии с миром, в гармонии со Вселенной, в гармонии с Богом. Тело нормально консервируется. В хорошем таком состоянии пребывает. И теперь, здесь говорится, что когда человек в нормальном состоянии находится, теперь его задача, назначение человека, задавать вопрос об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. То есть, очень четко здесь Сутта Госвами описывает, что при помощи культуры благости человек достигает самосохранения, и в этом состоянии благости он может задавать вопросы об абсолютной истине. То есть материальная ситуация, материальное тело, материальная жизнь служит своего рода подспорьем неким. Как мы когда-то говорили, когда про три гуны материальной природы разговаривали, что гуна благости подобна аэропорту, из которого можно улететь. То есть, например, вот у вас есть билет, вы собрались куда-то лететь, но вот прямо у себя с дома, с крыши вы не можете улететь. С балкона, допустим, и там самолет, давай, садись, полетели. Не бывает. Так только в мультфильмах бывает. Вот. А в жизни не бывает. В жизни надо приехать в аэропорт, и там уже оттуда летают самолеты, объявляют посадку и так далее. Гуна благости не является самоцелью. Какой смысл строить аэропорты просто так вот, аэропорты построить, из них ничего не летает. Люди на самом деле терпеть не могут аэропорты, из которых ничего не летает. Понимаете? Вот вы приехали в аэропорт, вам говорят, рейс задержится, думаете, ну вот, приехал. Ходить смотреть на все эти бутылки, там, не сесть, не встать, то есть неинтересно, ничего особенного. То есть в аэропорте как такового нет смысла. Гуна благости хороша, но она не имеет самоценности. Если человек просто пребывает в благости, но не летит в трансцендентное, он заболеет другими болезнями. Он заболеет болезнью гордости. Человек, который в аэропорту ходит, он как бы выше других. Я лечу, а вы не летите. У меня билет, понимаете, я лечу. То есть все время люди, особенно которые летят куда-нибудь, знаете, в Москву, у них особое выражение на лице. Такое чувство превосходства. Ну, недавно провожали Махараджи на днях. А вы куда летите? В Сибирь. А, ну понятно, ну а я в Москву. Ну, все это такое, на Сахалин, о, какая-нибудь Камчатка, еще что-нибудь. Люди, которые летят в Москву, ну понимаете, центр мира, Москва, конечно. То есть они так летят и... с таким уже как бы с предвкушением, что они сейчас прилетят на нектар, там нектар, каким-то нектаром там московским намазаны, каким до сих пор понять не могу, но вот многим нравится вот, затеряться в этом муравейнике, и у них что-то такое на лице особенное. И поэтому, если человек просто находится в благости, но не летит трансцендентно, у него развивается некое чувство превосходства, гордость над другими. Это болезнь гуны благости, гордыня, что он чище, что он лучше, что он больше знает и так далее. Поэтому сама по себе эта гуна благости не является какой-то самоцелью. Аэропорт нужен для того, чтобы летать выше, летать дальше. То есть гуна благости должна быть трамплином для того, чтобы двигаться к Кришне, как сказано в Шримад Бхагаватам, саттвая брахма даршанам. Из гуны благости виден брахман, видна духовная реальность. Это самая высшая гуна материального мира. Итак, в заключение можно еще раз вспомнить, что целью деятельности должно быть освобождение души, а для того, чтобы душа освободилась, тело должно быть в нормальном здоровом состоянии, в благости, и тогда человеку хорошо, легко практиковать духовную жизнь, и в этой благости он должен разобраться очень серьезно со своими целями. Вот, потому что люди двигаются в направлении своих мыслей. Куда направлены наши мысли, туда мы пойдем. И у людей все время идея о том, что жизнь нужно улучшить. Но улучшение должно, и реальное улучшение происходит в духовной сфере. Когда люди пытаются в материальном плане улучшить что-то такое, это хорошо, но это не может быть надолго. Поэтому настоящее улучшение – это улучшение в духовной сфере. Итак, мы закончили определенную еще одну часть этих стихов. Хари Кришна, какие будут вопросы?
Прабхупада, комментарий учения Шри Чайтаньи, говорит, что контроль чувств, отречение от мира не нужны человеку, который занимается преданным, ну как бы, который занимается преданным служением, в отличие от других методов самореализации. И вот как что он подразумевает под тем, что не нужен контроль чувств?
У каждого слова есть изначальный смысл. Когда Шрила Прабхупада говорит, человек занимается преданным служением, то это под этим может иметься в виду не совсем то, что мы думаем. Прабхупада пишет о преданном служении со своей позиции, позиции чистого преданного. И когда чистый преданный занимается служением Кришне, это означает, что его чувства полностью погружены уже в Кришну. Зачем их контролировать? Неужели нужно гопам или гопи контролировать свои чувства? Им не нужно контролировать свои чувства, это вредно контролировать свои чувства. Им чувства нужно полностью отпустить. И они, естественно, сами пойдут к Кришне, понимаете? То есть, когда мы имеем в виду, когда мы, вернее, говорим, имеем в виду истинный смысл слова, преданным служением, то это имеется в виду не наши такие еще неофитские попытки, а имеется в виду преданное служение такое, какое оно в зрелом виде, понимаете? Когда чувства полностью поглощены Кришной. Зачем их контролировать? Но если мы не на этом уровне находимся, тогда определенный контроль чувств нужен. Прабхупада говорит о вещах в их истинном смысле.
Первая цель. Бхактивикала Махарадж, тоже перекликается за тем, он говорит, что когда преданный приходит, у меня Кришна привлечен эффектом новизны, да, вот все новое. И когда окончается этот эффект, то есть уже человек как бы основывается на других уже как бы ценностях. Можно, вот я немножко там не понял, это как раз с нынешней темы. Вот когда мы примерно приходим, мы примерно пытаемся один и тот же уровень имитировать 16 кругов, да, ну, попытки есть такие, новизна еще когда есть, а потом, когда новизна теряется, то есть преданно смотрит один в другую сторону пошел, один как бы стандарт у него такой, как бы более высокий, другой. Вот на чем основывается уже, когда вот кончается эффект новизны, вот это как дальнейшее продвижение по пути преданно.
Я напомню ситуацию для тех, кто, может быть, не был на этой лекции. Бхакти Бхага Махарадж объяснял, что как бы не эффект новизны, а преданное служение приоткрывает какую-то новую перспективу уже. Новое понимание, новая культура, много на разных таких аспектах и так далее. И когда человек видит что-то новое, интересно посмотреть, все посмотреть, пощупать, пробовать. И как бы суть вот этой вот аналогии, которую он приводил, в том, что человек на это время, когда он изучает новое, он отходит от себя, он как бы про себя забывает некоторое время, кто я такой, какие-то мои проблемы, и он просто, как вот вы дошли в какое-то новое интересное место, и вы осматриваете. Интересно все, столько всего разного интересного. Вот. Но и пока мы отвлекаемся от этого всего, мы дошли, мы думаем, вот мы развиваемся сейчас. То есть мы еще очищением не занимались. Мы просто на какое-то время отвлеклись от себя. Отвлеклись, поглощенные новой информацией, новыми какими-то переживаниями. И он говорил, помните такую интересную вещь, что те, у кого какое-то служение и ответственность небольшая, они довольно быстро этот как бы круг пробегают и возвращаются к себе, у них быстро проблемы начинаются, потому что они еще течением интенсивно не занимаются. Он говорит, те, у кого много разных видов служения, у кого, скажем, много поездок, много разных видов, их этот вот круг или такое, скажем, возвращение к себе, оно на более долгие годы затягивается. Но, он говорит, возвращение к себе неизбежно. И человек может вернуться к себе через 20 лет. Он уже везде был, все посмотрел и так далее. Но настоящая духовная жизнь начинается тогда, когда мы не просто изучаем внешние аспекты того-то, того-то и того-то, а когда мы возвращаемся к себе и видим себя настоящего, не очищенного, но стремящегося к Богу. И когда мы начинаем уже не просто из любопытства, а что здесь такое, что здесь сегодня рассказывают, а что там еще было, а как то, а как это. А когда мы серьезно начинаем заниматься вопросами очищение себя. Знаете, это такая более прозаическая штука. Потому что всегда
наслаждение в гуне, как бы, или жизнь в гуне страсти какова? Новизна, новизна, хватать по верхам. Новенькая, 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 что еще новенькая, что еще новенькая? Ой, новая книжка, новый диск, новая еще что-нибудь, новая музыка, новые люди, новые впечатления, новый махарадж, новый, 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 новый. То есть все новенькое по верхам хватать. А мало мы видим, что кто действительно серьезно пытается погружаться в очищение, процесс очищения. Люди в основном сама по себе гуна страсти, она поверхностная. И поэтому, если много впечатлений, много разных вещей, ой, поехали в Южную Индию, ой, а поехали в Северную Индию, ой, а Тирупати, ой, а Гималайи, ой, а то, а то, а то. Если, и новое, 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 новое. Здорово? Никто не спорит, здорово. Но в какой-то момент вот этот вот, скажем, синдром путешественника, он должен заканчиваться. Помните, когда мы про Брихат Бхагаватамриту говорили, когда Гоп Кумар получил мантру от своего учителя, сначала он пользовался просто как средством передвижения. Ему было интересно. Захотел туда, мантру почитал, раз, полетел туда. Здорово! Сюда полетел, на тех планетах побывал, на этих. Царем был, Индра был, Брахман, кем он только не был. И в конце концов, когда он вернулся опять в Вриндаван, ему учитель сказал, ну хватит играться. Пришло время начать заниматься духовной жизнью. То есть теперь ты изведал материальный эффект духовной энергии. Ты пользовался духовной энергией, мантрой для своих материальных интересов. Любопытство свое удовлетворял, где-то только не был, что только не видел. В конце концов пришло время очищаться. И теперь уже началось второе возвращение Гопа Кумара, когда он уже по всему материальному миру прошел. Он говорит, теперь хватит этого, по-нашему говоря, этого туристского синдрома, изучение просто новизны в гуне страсти поверхностной, пришло время заниматься очищением сознания. Вот. И рано или поздно, одни раньше, другие позже, возвращаются к этому. От чего это все зависит? Это все зависит от желания человека. Если мы понимаем, что, скажем, моя квалификация не просто в том, что я внешне умею много разных вещей, или знаю много разных мантр, или что-то еще, то есть я такой, как бы, осведомленный человек во всех сферах, дело не в этом, а моя квалификация – это мое смирение и мое желание служить Кришне, несмотря ни на что, в любых обстоятельствах. То есть это состояние очищения. Если я понимаю, что в этом квалификация, то я рано или поздно этим займусь, хотя это процесс не такой простой. Вот. Если я привык жить в страсти, то в какой-то момент я по веркам похватал, все попробовал. Первую инициацию получил, вторую получил, там был, здесь был, в Южной Индии был, в Северной был, там, ага, все было, я все знаю. Все, теперь я старший преданный. Очищенный я преданный или не очищенный преданный? Как вы можете задавать такие вопросы? Я был там, я был сям, я старший преданный. Нет, как сказал очень мудро один действительно старший преданный, он говорит, нас не волнует, старший или младший преданный. Говорит, нам нужны преданные, сознающие Кришну. Какой он там, младший или старший, не имеет значения. Нам нужны преданные, сознающие Кришну. И сознающие Кришну преданные, это преданные, которые постоянно работают над собой, которые постоянно заняты вопросами очищения. Его, может быть, в меньшей степени волнуют вопросы престижа, его социального статуса, какое он занимает положение и так далее. Это вопросы более-менее связаны с его материальным процессом, с кармой. Более-менее с кармой. Вот. А когда он начинает понимать, что карма кармы, помимо этого еще существуют вещи глубокие, карма-то проходит, а духовная деятельность, ты можешь быть президентом храма, ты можешь не быть президентом храма, но ведь слугой Кришны ты остаешься, правильно? Даса, всегда. Поэтому ты должен себе дух служения развить, и это преданное служение должно быть, как мы читали, непрерывным и мотивированным, чтобы полностью удовлетворить душу. Когда человек начинает понимать эти вещи, действовать в этом направлении, тогда к нему начинают приходить реальные плоды. Не просто поверхностные впечатления, был там, был здесь, вот, а очищение, то есть реальный духовный опыт начинает приходить к человеку. Вот поэтому, если такое желание есть, тогда все в порядке. Даже через какие-то трудности человек проходит и развивается. Если он остается по-прежнему на платформе страсти, ему просто хочется везде побывать, все пощупать, все посмотреть, понюхать и просто новых впечатлений. Хотя Кришна, конечно, вечно новый, нава-нава-раса, постоянно какой-то новый, но это уже непосредственно сам Кришна. А в этом материальном мире тут много разных таких вещей, которые завлекают наше внимание. И не всегда мы видим, что это очищение идет правильно. Очищение реальное возможно в Кали-югу тогда, когда человек очень серьезно работает в сфере воспевания, киртана, джапы и так далее. Тогда можно надеяться на какое-то очищение. Просто от того, что он какую-то должность занимает, или просто от того, что он съездил туда или сюда, большого очищения не будет. Может быть, какое-то вдохновение, это тоже хорошо, это тоже все нужно, это тоже все важно. Но реальное очищение тогда, когда человек вдохновляется на все более и более чистое, серьезное воспевание, на правильные взаимоотношения с преданными, потому что если неправильные взаимоотношения, то плоды воспевания могут быть уничтожены вайшнава-аппаратхами и прочими разными другими вещами. Вот. То есть он становится очень-очень смиренным. Настоящий старший преданный, очень смиренный преданный. Он не боится, что кто-то про ничего не сказал. Один думает, меня оскорбили, все пойдут в ад. Да? Нет, настоящий преданный, он себя даже и преданным не считает. Меня оскорбили, это моя карма. На самом деле заслуживаю большего, так думают старшие преданные. Вот. А люди, которые просто эксплуатируют позицию старшего преданного, это немножко другое. Это уже какая-то личина, это роль такая, которую играет человек. Это может не иметь никакого отношения к реальному духовному уровню. Вот, поэтому очищение – это не побояться посмотреть на себя, себе в глаза, себе в лицо, своими частотам, желание переделать себя. Еще, может, один вопрос, может, мне бежать надо по одному делу. Сейчас я какой-нибудь другой. Нет, давайте же вопрос.
Разница между регулированным чувством наслаждения и нерегулированным. То есть мы видим, что пропадает из этого разделения, да, вот нерегулированное чувство наслаждения, они как огонь постоянно, дрова кидают все больше и больше. И тут же говорится о чувственном наслаждении регулируемом, когда говорится, что пропадает, приводит пример, что даже вот вилахаяга приводится для того, чтобы успокоить ум человека, какие-то такие вещи. Одно и то же наслаждение, но приносит как бы разные эффекты совершенно. В чем как бы вот преимущество регулированное? Почему так получается, что оно успокаивает, а другое наоборот?
Потому что в этой ситуации Кришна участвует. Когда человек живет семейной жизни так, как этого хочет Кришна, то это способ удовлетворить Кришну. То есть варнашрама, грихастха, например, это один из ашрамов варнашрамы. А варнашрама – это тело Кришны. Тело Кришны. Мы знаем, что он говорит, голова, брахман – это моя голова, кшатри – мои руки и так далее. Ашрам тоже находится в свое место. Вот, грихастха – это набедренная повязка Кришны, так говорится в Шримад Бхагаватам. Вот, каупина Кришны, одним словом, грихастхи. И когда человек живет по принципам своего ашрама и своей варны, то этим он удовлетворяет Кришну. И поскольку Кришна становится довольным, то вот этот вот дух чувственного наслаждения уходит у человека. Человек, который делает то же самое, но не по принципам варнашрамы, тоже семейный, может быть, и так далее, но он не прошел, допустим, нужных самскар, церемоний и прочих вещей, он вне этого. Поэтому его шансы получить милость Кришны снижаются, вполне естественно. Вот поэтому принимать Кришну значит принимать его культуру. Мы не можем принять Кришну адвоям, его невозможно разделить. Невозможно часть Кришны принять, а часть Кришны не принять. Это люди, понимаете, в этом мире любят. Вот мне там, я люблю, что там они, ребрышки, ножки люблю, а ребрышки не люблю. Вот они там выбирают себе какую-нибудь часть тела, покупают куры, не знаю, там. Тут нам приводят нам вечно разделанных свиней каких-то, эти такие люди румяные из деревни, эти между собой покупатели, ой, мне вот ту частичку, это. Кришну мы не можем расчленить, понимаете, сказать, вот это я люблю, это я не люблю. Кришна неделимый. Если мы принимаем Кришну, мы принимаем его вместе с его культурой. Вот. И культура такова, что когда мы ей следуем, это форма поклонения Кришне. И вследствие этого Кришна дает свою милость. И так живущие грехастхи, они действительно успокаиваются, умиротворенными становятся, и их чувство наслаждения в другом совершенно. Они поддерживают свою семейную жизнь, все в порядке, но у них нет вот этой вот какой-то бешеной неконтролируемой страсти и все прочее, просто потому что Кришна вошел. Кришна – это воплощение чистой благости. Если мне не хватает моей личной благости по карме, мне, допустим, не хватает, то я должен помнить, что Кришна сам по себе – это воплощение чистой благости. Если по моей карме этого нет, но я просто приглашаю Кришну, который есть чистая благость, шудхасатва. Он приходит в мою жизнь и компенсирует мои недостатки, недостатки моей кармы. Это реально проверяемый опыт. Кришна, чистая благость, просто входит в жизнь и все. И там, где он появляется, там все остальное просто-напросто исчезает. В этом секрет. То есть секрет преодоления всех материальных проблем в том, что просто входит Кришна. А Кришна входит тогда, когда мы его приглашаем, когда мы действуем на основе его закона. Туда он входит. Это для него родное место, где живут по его законам, где живут так как он завещает людям жить. Понимаете? За счет этого все решается. Просто каких-то материальных путей мало. Я прошу прощения, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.